еще раз приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа, наших слушателей также. Скажи, Господь, благословит нас со всего мира, кто сегодня смотрит, чтобы мы соединились вокруг Слова Господнего и прославили Его, и поклонились Ему. Будем читать послание к римлянам сегодня, начиная 9 главу, первые 5 стихов, предлагаю этот текст для нашего размышления. Апостол Павел пишет: «Истину говорю вам во Христе». Я не лгу, и свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот такой вот текст мы сегодня имеем перед нами. Я думаю, прошлое воскресенье мы окончили 8 главу. Апостол Павел вывел нас на пик благовествования, на пик Евангелие. Нет абсолютно ничего, никакой личности, никакой силы, никакого обстоятельства, которое могло бы отлучить нас от любви Иисуса Христа. Мы имеем уверенность в наше спасение, потому что оно в руках Господних. Благодатная скала, в нем сокрыт я навсегда. Мы вспоминаем скалу, в которой Господь Моисея вел и прикрыл его, сокрыл его, и он увидел там славу, проходящую Господню. И Господь ведет нас от избрания нашего и до прославления нашего. И с этой горы апостол Павел спускается вниз, как бы сказать, в долину. И с этой великой радости и триумфальной победой, которой он говорит в 8 главе, мы находим его, почти что из его слова показывает нам, что он в какой-то депрессии. Как можно с такой вышины радости спуститься в депрессию? Ответ является в сердце апостола Павла. Кто был Павел? Первый стих этого послания. Первые стихи, все его почти послания. Павел кто? Апостол Иисуса Христа. Что обозначает апостол? Посланник. Тот, который представляет Бога, слова Бога народу. И когда апостол Павел смотрит на братьев своих, родных ему, израильтян, иудеев, которые отвергли Мессию, обещанного в Старом Завете, которые, не принимая благовествования, которое он проповедует, его сердце наполняется печалью и скорбью. Апостол Павел был в сердце своем миссионер. Но сколько бы мы ни радовались нашим спасением, и мы имеем привилегию, как верующие люди, зная, что наше спасение вечное, что наше спасение никто не может отнять от нас. Но имея это, имея эту радость, как мы смотрим на окружающий мир, который кругом нас погибает. И широкая дорога идет прямо в ад, в озеро Огненное. Не наполняет ли наше сердце скорбью, как апостола Павла сердце? Оно должно. Господь, смотря на Иерусалим, тоже скорбел. Иерусалим, Иерусалим. Апостол Павел понимал, что люди не его отвергает, а отвергает Иисуса Христа. Сам апостол Павел до его возрождения, до того, как Господь его встретил, он был самый первый, который с ревностью гнал церковь, гнал Господа, убивал верующих людей. Так что он понимает этот менталитет. И это выражение сердца апостола Павла, оно искреннее. И потому он говорит: я вам говорю истину, я вам правду говорю, что мое сердце переполнено скорбью для тех, которые отвергают Господа. Израиль как народ
полностью отвергли Иисуса Христа как Мессию. Это послание к римлянам было написано приблизительно в 56 году, плюс или минус один год. Это было 25 лет после распятия и воскресения и вознесения Иисуса Христа. Но храм еще существовал. И несмотря на то, что в послании евреям мы читаем, что Иисус Христос однажды принес себя в жертву и совершил наше искупление навеки, и уже не нужны жертвоприношения ежедневные козлов и овец и волов. Но эти жертвоприношения продолжались в храме. Спустя пару лет храм будет уничтожен. Израильский народ будет рассеян по всему миру. До сегодняшнего дня они рассеяны, несмотря на то, что в 1948 году народ, как страна была восстановлена, как страна опять. Это исполнение пророчества, которое мы читаем. Все идет к концу, Господь восстановит и свое обещание, обетование, которое мы тут читали в этом тексте сейчас. Он выполнит их, Он исполнит их. Но кроме некоторых индивидуальных личностей, включая апостола Павла, народ в большинстве отверг обещанного своего Мессию. Отверг его как Господа, отверг его как Спасителя. И результат этого, когда апостол Павел смотрит на Израиль и смотрит на язычников в кругом мире, которым он проповедует, и он был призван, он был избранный апостол язычником. Но он когда смотрит на народ Господень, которым в Старом Завете имел все обетования и славу, и закон, и все, он скорбит, потому что они вне Господа. А быть вне Господа обозначает быть вне Царствия Господнем. Это обозначает, что они на этом же пути к погибели. И апостол Павел скорбит. Основание церкви. Господь основал церковь, чтобы она была его невеста. Чтобы эта невеста, это была группа людей из язычников, а также из евреев. Совместная. Чтобы это было тело Господня. Церковь. Это слово на греческом языке «экклесия». Это группа людей, которые избраны из общества. В таком смысле, как Израиль был выведен в пустыню из Египта Господа, так и мы выведены из всех народов, всех племен, чтобы стать телом, членами Церкви Господней. И мы это называем век Церкви, век благодати. Но придет конец этому времени. И обетования, которые Господь имел к Израилю, Он их выполнит. Когда окончится век церкви, Бог опять будет потреблять Израиль, чтобы они были Его свидетелями для всего мира. Когда церковь будет взята, когда мы придем в присутствие Господня после восхищения церкви, когда воцарится Антихрист на земле и будет в течение 7 лет царствовать на земле, Бог главным образом будет иметь своими свидетелями на земле свой народ. Будут 2 свидетеля. Будут из каждого из 12 колен по 12 000 избранных, которые будут благовествовать спасение народу. И потом, когда Господь вернется на землю и восстановит свое 1000-летнее царство, то через уста своего народа Он будет благовествовать истину и праведность, и закон свой для всех народов в течение 1000 лет. Но когда мы смотрим на 9, 10, 11 главу послания Римлянам, мы видим здесь действие Божие специфически с народом израильским. Когда мы читаем первые 8 глав Римлянам, там нам детально апостол Павел открывает благовествование или Евангелие, как мы спасаемся, действие Божие, как Он нас оправдывает и ведет в славу свою. Здесь апостол Павел будет открывать нам, как сейчас Бог действует своим народом, который хотя они избраны им, они отвергли его. И многие люди, к сожалению, неправильно понимают роль Израиля, неправильно понимают, где в общую схему или в каком контексте мы должны понимать народ Божий Израиль. Большинство людей, к сожалению, считают, что все обетования и благословения, которые Бог через Авраама обещал своему народу, они сейчас перешли на церковь. И что Бог своим народом уже не имеет ничего общего. Но это не так. Апостол Павел уделяет полностью три главы этого важного послания, чтобы описать нам историю действия Божия своего народа. Как Бог действует своим народом сейчас и что Бог будет делать в дальнейшем. Девятая глава – это история, как Бог действовал с Израилем. Десятая глава – как Бог сейчас действует с Израилем. И одиннадцатая глава – что Бог в дальнейшем будет делать с Израилем. Начало послания Римлянам апостол Павел учит нас очень важную истину духовную. Я не стыжусь благовествования Иисуса Христа и Евангелия. Почему? Потому что оно является силой для спасения кому? В первую очередь избранному народу Господнему, Израилю. А во-вторых, язычникам, еленам. Правда, не так ли? Везде, всегда, когда мы читаем Деяния апостолов, когда апостол Павел приходил в город, будучи избранным апостолом благовествования для язычников, кому он в первую очередь шел? Он шел в синагогу. Он свидетельствовал в первую очередь своему народу, своим братьям по плоти, родным. И когда они отвергали истину, тогда он дальше нес благовествование Господне. И везде, где апостол Павел проповедует Иисуса Христа, и в этих главах мы видим, что действие Божие своим народом, оно в том же самом контексте, как Бог действует и работает среди нас. Первые восемь глав послания Римлянам открывает нам грешность, потерянность всего человечества, включая израильский народ, народ Божий, избранный народ Божий. И когда мы смотрим на эти главы, мы видим, что Бог своим народом поступает точно так, как Он поступает и с нами, с язычниками, большинство из нас. И мы в этих главах встречаем самую главную тему, которую апостол Павел будет открывать нам. И эта тема является суверенитет Божий. Избирать, кого Он желает. И в то же самое время, со стороны человеческой, со стороны язычников и со стороны его избранного народа Израиля, ответственность человечества и людей, когда они слышат благовествование, чтобы они приняли и уверовали это благую весть эту, раскаялись в своих грехах и приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Когда мы говорим, что Бог суверенен, что мы имеем в виду в этом? Мы имеем в виду в том, что Бог все сотворил, все для Него существует, и Бог всем контролирует. И Бог все делает, что Ему угодно, по воле Его. По характеру Божию, когда мы изучаем, кто такой Бог, мы видим, что Бог безгрешен, Бог святой, Бог праведный, Бог милостив. Когда мы смотрим на все многие атрибуты и характер Божий, то мы видим, что Бог в суверенности своей никогда ничего не делает, что было бы грешное, что было бы неправильным, что было бы злым, что было бы несправедливым или неправедным. Сказать, что Бог суверенен, мы говорим, и мы свидетельствуем, и признаем, что Бог является тем, кем Он себе представляет нам и открывает нам в Своем Слове. Хотя многие стыдятся и боятся признать суверенитет и господство Божие Иисуса Христа в своей жизни, мы этого не стыдимся. И мы это провозглашаем с убеждением. То, что Бог начал в нашей жизни, Он доведет и окончит до дня Иисуса Христа. И мы без стыда провозглашаем суверенитет Божий в делах человеческих и в Его избранном народе, Израиле, и среди всех нас, язычников, во всех стран, по всему миру. И это включает самый важный вопрос. Бог суверенен в нашем спасении. Оно от Его. Оно через Его. Да будет Он прославлен во веки веков за это. Мы не полностью понимаем суверенитет Божий. Потому что разум наш, ум наш, он ограниченный. Мы не можем совместить величие, славу Божию в нашем уме. Но мы частично, то, что мы понимаем за суверенитет Божий, оно полностью наполняет наш ограниченный ум. Не так ли? И это является библейская духовная истина, которая должна приводить каждого верующего возрожденного человека к великой радости. Это та радость, о которой апостол Павел писал нам в 8 главе послания к Римлянам, на котором мы много-много месяцев остановились. И этот пик, эту гору радости, победы во Христе Иисусе Христе над грехом и над плотью нашей, мы должны радоваться в этом, потому что это результат суверенитета Божьего в нашей жизни. И эта истина должна не только радовать нас, но должна приводить нас к богопоклонению. Когда мы понимаем, что Бог суверенен, мы больше ничего не можем сделать, кроме преклониться перед Ним. Мы, как верующие люди, это делаем. Каждый раз, когда мы собираемся, мы поклоняемся Господу. Через Слово Его, через чтение Его, когда мы слышим Слово Господне. Это наше богопоклонение. Когда мы поем гимны эти и прославляем Господа, которые эти гимны основаны на духовных истинах. Я верю, что наши гимны, песни, которые мы поем, они должны быть основаны на тексте Писания, а не на какой-то поэме, не на какой-то идее. Оно не должно быть основано на красоте, которую мы находим в природе, а должна быть основана на красоте того, который создал природу. Мы поклоняемся Господу, когда мы приносим Ему наши дары и десятины наши. Если вы в этой части нашего богопоклонения не участвуете, то Господь говорит вам сегодня: не приходите пустыми руками в дом мой, Господь говорил, не так ли? Но когда мы понимаем абсолютный суверенитет и действие Божие в нашей жизни, еще до создания мира, это должно приводить нас в радости и благоговении к поклонению перед Господом. Пророк Исаия пишет, говорит, что Господь презрит кому? Тем, которые трепещут перед Словом Его. Когда мы говорим, что Бог суверенен в нашем спасении, это включает абсолютно все, что апостол Павел нам до сих пор в первых 8 глав этого послания написал и научил нас. Когда мы говорим за наше спасение, мы должны понять, что независимо, какое наше происхождение, если мы от избранного народа Господнего Израиля, или если мы из среды язычников, мы должны понимать, что Бог предлагает спасение всем людям на абсолютном одном условии – верой заместительной жертвы Иисуса Христа. И все. Верой в Иисуса Христа и специфически Его заместительная искупительная жертва, которая стала фундаментом и основой нашего оправдания. Ради смерти жертвы Иисуса Христа Бог теперь, Бог Отец, Он может посмотреть на каждого из нас. И может Он сказать и объявить всей вселенной, что мы оправданы. Он теперь видит нас через призму нашей духовной одежды, в которой Он нас одел, которая заключается в праведности Иисуса Христа, которую Он меняет нам или одевает на нас и берет наши грехи и меняет их Иисусу Христу. Это Он сделал на кресте. Хотя, точно говоря, Он это уже сделал до создания мира. Все это и наше спасение, которое результат суверенитета Божьего, оно случается в нашей жизни. Все, что мы читаем в этих 8 главах первых послания Римлянам, все разные темы, о которых мы говорили, если их посмотреть, они мгновенно, в момент случаются в нашей жизни, когда наш мертвый дух. Послание Ефесянам, 2 глава. Вы были мертвы в грехах, преступлениях ваших. Когда наш мертвый дух, Бог возрождает, вам надобно родиться свыше, Господь сказал Никодиму. И силой Духа Святого, когда Бог возрождает наш дух, мы слышим Слово Господне открытыми духовными слухом нашим. Глаза наши слепые Бог открывает, чтобы мы видели нашу грешность. И слыша Слово Господня, Дух Святой обличает нас в грехах наших, дает нам дар веры, чтобы мы уверовали тому, что мы слышим из Слова Господнего, которое является откровением Божие человечеству, и дает нам дар покаяния от грехов наших. И тогда Бог может провозгласить и сказать, что бывшие грешники теперь святые. Что значит святой? Это тот, который имеет вмененную праведность Божию. И Бог тогда берет нас и отделяет нас от мира. Другими словами, Он нас освящает. Он делает нас святыми. Он выводит нас из среды всего мира. За стан куда-то. Из Египта Он нас вывел в пустыню. И там Он сформировал из каждого из нас тело свое, церковь свою. И почему Бог нас освящает? Почему Бог нас отделяет от мира? Почему Бог делает нас святыми? Для того, чтобы мы теперь жили отделенной, посвященной святой жизни. Чтобы мы были отделены от греха и посвящены кому? Христу, Спасителю Господу нашего. Как? С глубокой благодарностью за незаслуженный дар благодати Божией. Дальше мы видим, все, что Бог сделал для нас, теперь лежит на нас, как на верующих людях, ответственность. Бог это все сделал для потерянных, развращенных, недостойных грешников, которые восстали против Бога. Которые не ищут Бога, которые не желают знать Бога, которые не хотят иметь с Богом общение или с народом Его. Но таковых Бог взыскал, избрал, спас и наполнил Духом Святым. Послание Ефесянам, 1 глава. Этот же Дух Святой теперь запечатлел нас, поставил на нас нашу печать и хранит нас и сохранит нас до дня пришествие Иисуса Христа и держит нас силой Духа Святого, сохраняет нас, Его силы, безопасными в руке и в силе Иисуса Христа на все время. Иисус Христос говорил нам на эту тему. Евангелие от Иоанна, посмотрите, 5 глава, 24 стих. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на судне приходит, но перешел от смерти в жизнь. 6 глава, 37 стих. Господь здесь говорит, все, которые дает мне Отец мой, ко мне придут, и проходящего ко мне не изгоню он. Это приглашение Господне, которое Он сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того или из тех, кто Он мне дал, никто или ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечного, и я вечную, и я воскрешу Его в последний день. 10 глава, начиная с 27 стиха. Мы читаем, Господь говорит, овцы мои, мы Его овцы, мы часть Его стада. Псалмопевец пишет, Господь, пастырь мой. Господь говорит, овцы мои, слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. Характеристика детей Божьих, возрожденных детей, которых Бог спас, оправдал, освятил и ведет славу свою, является в том, что они следуют за Господом. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной, и я даю им жизнь вечную. И не погибнут они вовек, и никто не похитит их из руки моей. Это то же самое, что апостол Павел нам писал в 8 главе послания Римлянам. Отец мой, который дал их мне, Он больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Послание Римлянам, мы это уже читали, но вспомним с 5 главе, 9-10 стих, апостол Павел пишет, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, мы спасемся им от гнева Божия. Ибо если, будучи врагами Его, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по духу. И вся эта глава кульминируется в том, что мы в прошлый раз читали, что ничего не может отлучить нас от любви Божией. Церкви Коринфянам, первое послание Коринфянам, апостол Павел пишет в первой главе. Непрестанно, 4 стих, благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы, обогатившись всем, всяким словом, всяким познанием, свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка им ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Ефесянам апостол Павел пишет церкви, 4 глава, посмотрите, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления или до дня искупления». Послание к евреям, посмотрите, 7 глава, апостол здесь пишет, мы верим, это апостол Павел написал, 25 стих, посему и может он, то есть Иисус Христос, всегда спасать приходящих через Него к Богу, другими словами, Богу Отцу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 13 глава, 5 стих. Господь здесь говорит, я вас не оставлю, и я вас не покину. Иуда 24 стих послания, там он пишет, говорит, могущий соблюсти вас от падения. Апостол Петр пишет то же самое в своем первом послании, 4, 5 глава. Мы, как верующие люди, имеем эти обетования от Бога, что мы в руках Его. Наше спасение в руках Его. Но мы имеем предупреждение, чтобы мы сохраняли себя в чистоте, чтобы мы ходили в Слове Господнем. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 11 глава. Мы этот стих всегда читаем почти, когда мы имеем хлебопреломление. Да испытывает каждый сам себя. Второе послание Коринфянам, посмотрите, 13 глава, 5 стих, что апостол Павел этой церкви пишет. Он говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Послание Галатам, 6 глава, 4 стих. Апостол Павел здесь, этой церкви Галатийской, пишет, каждый из вас-то испытывает свое дело, другими словами, вашу жизнь, как вы живете, и тогда будет иметь похвалу только в себе и не в другом. Мы в прошлое воскресенье, брат нам напоминал много стихов из первого послания Иоанна. Это все послание, когда вы читаете, это глава за главой описывает нам, как мы можем познавать и знать, что мы в Господе, что мы ходим во свете, что мы в вере. Несколько стихов я зачитаю нам на память. Вторая глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он, то есть Христос, поступал. 17 стих. Мир проходит и плоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Другими словами, имеет жизнь вечную. 3 глава, 6 стих. Всякий пребывающий в нем не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Божие пребывает в нем. И он не может грешить, потому что он рожден от Бога. 1 глава, 9 стих. Если мы согрешаем, то Господь призывает нас, чтобы мы исповедовали грехи наши. И он, будучи верен, праведный, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды, потому что 2 глава, 1 стих, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 20, 21 стих, 24 стих, 4 глава, 7 стих, 5 глава, 1 стих, 5 стих, 6 глава, 8 стих, все эти стихи говорят нам, что мы должны себя проверять, если мы ходим и пребываем в любви Божией. Я хочу предложить вам то, что апостол Павел здесь говорит. В первом стихе, 9 главе, когда он говорит, я вам говорю истину, я вам не лгу. Я люблю мой народ, братьев моих. Он имел вот эту любовь, он мог посмотреть на себя в зеркало и сказать, что я люблю, я имею любовь. Я говорю вам правду. Одна из характерных или характеристика верующего человека является, что он имеет любовь Божию, агапой любовь, любовь, которой Бог возлюбил нас. Когда апостол Павел говорит за своих братьев, родных ему, израильтян, евреев, он понимает, что он для них стал врагом. Они его ненавидят. Любовь Божия нас когда возлюбила? Когда мы его не любили. И если мы действительно возрожденные верующие люди, мы будем иметь эту любовь, которую Иисус Христос имел к нам, которую апостол Павел демонстрирует здесь, что он имеет к народу Господнему. И даже тем, которые не признают его, но избранному израильтянам. Кроме того, даже верующие евреи, которые пришли к вере Господу, они считали апостола Павла предателем, потому что он не требовал, чтобы из язычников люди исполняли ритуалы закона, обрезания и другие некоторые детали закона. И несмотря на это все, Он показывает свою любовь им. И посмотрите на глубину любви, которую апостол Павел имеет к ним. Перед тем, как мы будем говорить за любовь, которую апостол Павел имел к ним, обратите внимание на 1 и 2 стих, что апостол Павел говорит: «Я вам говорю истину». Это является еще одна характеристика верующего человека. Послание к Ефесянам, 4 глава, 25 стих, апостол Павел говорит: «И теперь, отложивши всю ложь, говорите друг другу что? Истину, правду». Характеристика верующего человека, Иисус сказал, что всегда, независимо где мы, с кем мы говорим, наше «да» будет «да», наше «нет» будет «нет». Верующий человек не обманывает, а всегда говорит истину. Знаете, если мы всегда будем говорить истину, то нам никогда не надо выдумывать ответы, потому что наш ответ всегда будет истинный. А те люди, которые все время выдумывают и обманывают, посмотрите на них. Главным образом я говорю за неверующих людей. Каждый раз им задают вопрос, он должен что-то выдумать. Или стоит и думает, что я сказал в прошлый раз, чтобы не противоречить себе. Апостол Павел говорит и свидетельствует: «Я вам говорю истину, я вам говорю правду». И обратите внимание на серьезность апостола Павла. Он призывает самого Иисуса Христа, вторую личность в Троице. И он призывает в свидетельство Духа Святого, третью личность в Троицу. Апостол Павел призывает во свидетельство самого Бога. Я перед Богом стою. Я перед Богом открываю вам сердце мое. То, что я буду вам сейчас говорить в этих главах, я не выдумываю. Ничего скрытого у меня нету. Это правда. Это истина, и Бог мне свидетель. Все, что мы говорим, братья и сестры, все наши слова, осознаем ли мы, что мы, как дети Божии, ходим в присутствии Божьем? Бог, когда призвал Авраама, 12 глава книга Бытия, как Он призвал Авраама? И сказал: «Ходи перед мной». Другими словами, я буду видеть и слышать тебя, все твои действия, все твои слова. Ты в моем присутствии. Осознаешь ли ты это или нет? Апостол Павел говорит: Иисус Христос и Дух Святой мне свидетель. И не только это, но третье, он приводит совесть свою в свидетельство. Я хочу вам предложить следующую мысль. Может ли совесть наша быть нашим свидетелем или свидетельством? Или может ли она нам обманывать? Как вы думаете? Потому что апостол Павел пишет Тимофею, что совесть может быть сожжена, не так ли? Совесть, она может... Послание к Титу, первая глава, говорит, она может быть оскверненная. Как мог апостол Павел с таким дерзновением сказать, что его совесть перед Богом, и Бог ему свидетель, что его совесть чиста, когда он говорит вот эту вот истину, когда он говорит эту правду? Живем ли мы настолько близко с Господом? Переполнен ли наш разум и сердце наше Словом Господним? Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Господне да пребудет в вас обильно. Другими словами, из греческого языка, пускай оно переливается с вашего сердца и уст ваших, и разума вашего. Являемся ли мы не настолько, послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих, переполнены Духом Святым, что как апостол Павел мы можем сказать, чтобы совесть наша была нашим свидетелем. Иисус Христос и Дух Святой, что мы говорим истину. Нам легко сказать: «Я тебя люблю». Нет большей любви, Иисус сказал, чтобы кто-то положил свою жизнь за ближнего своего, не так ли? Я думаю, как муж, который любит свою жену, или как отец, который любит детей или внуков, я могу довольно убедительно сказать, что если надо было, я отдал бы свою жизнь за мою семью. Дальше за ближних моих, братьев, сестер по плоти. Когда пришел бы момент, только тогда я мог бы ответить этот вопрос. И каждый из нас. Дальше каждого из вас, как братьев и сестер во Христе. Да, как верующий я должен, осознавая, что Священное Писание учит, быть готов положить мою жизнь за каждого из вас. Мог бы ли я это сделать? Нам легко, сидя здесь, в уюте, в мире, сказать «да». Но когда придет момент, только тогда мы можем это сделать, правда? Но апостол Павел здесь еще глубже истину и тайну открывает нам. Он говорит, я спасен. Я уверен в моем спасении. Мое спасение не от меня. Бог меня призвал. Бог меня избрал. Бог меня оправдал. Бог меня ведет в славу свою. Я абсолютно уверен в этой истине. Никакая сила, никакая личность, никакое обстоятельство. Мы читали прошлое воскресенье. Все переживания апостола Павла. Главным образом, которые на него навели его братья по плоти иудеи, побивали его камнями, избивали его палками. Он говорит, если было бы возможно, я их настолько люблю, любовью агапой, которой Бог возлюбил меня, недостойного грешника, я готов, если возможно было бы. Он не говорит, я могу, потому что он осознает. Он только что описал нам детально, что спасение только во Христе Иисусе. Только по благодати и милости Божией. Нет возможности, невозможно, чтобы кто-то отдал себя за другого грешника. Апостол Павел, как каждый из нас, родился с вмененным грехом Адамом. Никто из нас, даже если мы отдали бы свою жизнь, не мог бы уплатить цену моих грехов или вы за себя. Хотя мы достойны умереть каждый за себя. Но апостол Павел такую любовь имеет к своему народу. И это для нас испытание или экзамен. Насколько велика и глубока любовь наша к друг другу. И еще глубже и шире к тем, которые окружают нас, которые не знают Бога, а может хулят Бога, отвергли Бога и Мессию. Наши соотечественники, которые живут вокруг нас, может быть, которые стараются нам какой-то вред сделать. Можем ли мы, как апостол Павел, сказать, если возможно бы, апостол Павел говорит, я пошел бы в озеро Огненное, я пошел бы в ад. Я был бы навеки вечный отлучен от любви Божией, которую он только что сказал, ничего не может отлучить нас от любви Божией. Но он говорит, я отлучил бы себя от любви Божией на вечную погибель, если бы мои братья по плоти пришли бы к познанию истины. Для меня это такая любовь непонятна. Мы держимся за то, что мы имеем. Правда? К сожалению, нам мы слышим, люди умирают, потому что их кто-то ограбил и получает там копейки, пару долларов. Правда? Люди отдают свою жизнь за то, что люди от них хотят отнять. То, что ржавчина берет. Господь говорит, сберегайте где богатство ваше? На небесах, там, где никто не может отнять вас. Какие богатства? Вечные благословения духовной жизни. И апостол Павел в глубине своей любви к своим братьям, он говорит, я вам истинно говорю, а Бог мне свидетель. Если мы друг другу скажем, я готов умереть за тех, которые неверующие, мы можем друг другу сказать, но Бог знает наше сердце. Могли бы мы действительно, как апостол Павел, это сказать? Я думаю, нет. Это такая любовь, что нам она непонятна, непостижимая. Апостол Павел настолько был наполнен этой любовью, которая является плод Духа Святого. Он был наполнен и переполнен, и любовь Божия, плод Духа Святого, изливался, переливался с его жизни и сердца его. Но когда мы читаем Священное Писание, мы еще находим два примера тех, которые готовы были отдать. И одна личность, которая действительно отдала свою жизнь за грешников. 32 глава книги «Исход» Моисей. Помните, когда он сошел с горы, когда он был на горе Синай, присутствие Господне, когда Господь там открылся ему, даровал ему закон, а там в долине что делает народ, избранный Господень? Они сделали себе золотого Бога, написано. 32 глава, исход, Моисей говорит, этот народ совершил великий грех. Они себе сделали золотого Бога. И не только сделали, они ему поклоняются. И Моисей стал ходатаем. Он стал между Богом и народом. Это тот народ, который его хотел побивать только что камнями. Который сказал, мы хотим мясо, которое мы имели там. Мы хотим лук, чеснок, который мы в Египте имели. Сколько раз они... И ради этого народа Моисей лишился привилегии вести этот народ в обетованную землю. Но еще глубже его любовь этому народу. Когда мы читаем послание к евреям о Моисее, как герой веры, он предпочитал страдать с народом Божиим, своим народом написано, правда? Нежели быть там в роскоши, в доме фараона. И Моисей Господу говорит, прости народ им ихний грех. А если нет, то тогда и меня почитай с ними погибшим. Мы эту любовь не понимаем. Я эту любовь не могу в моем ограниченном уме полностью понять. Но еще шире и глубже и выше эта любовь Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха Бог сделал ради нас грехом». Пророк Исаия, 53 глава. «Господь возложил на Него наши грехи». Бог Отец отдал, послал Сына Своего. Сын отдал Себя, добровольно взял на Себя гнев Божий, проклятие за грех и понес ради нас. Вот это любовь, которая могла отдать себя за мои грехи, за ваши грехи. И апостол Павел говорит, истинно я говорю вам во Христе, что ради того, что народ избранный Божий, мои братья по плоти, отвергают Господа, я скорблю о них. И следующий раз, у нас время кончилось, мы обратим внимание на 4-5 стих, который апостол Павел начинает перечисливать. Все обетования и благословения, которые народ израильский имел. И несмотря на это все, они отвергли обещанного Мессию. На сегодня мы на этом окончим, встанем, помолимся. Помолимся вместе молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.